Коллектив программы «Мир православия» поздравляет вас с праздником Сретения Господня. Встреча Бога и человека, состоявшаяся впервые в Иерусалимском храме, должна стать для каждого человека его личным событием. Путь спасения начинается для каждого из встречи с Иисусом Христом как его личным спасителем. В эфире программы «Мир православия», и мы расскажем вам, чем жила Православная Церковь на этой неделе. Праздник встречи с Богом. Православная Церковь отмечает Сретение Господне. Три вселенских учителя. День памяти святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Дни святителя Луки в Украине. Запорожье встретило частичку мощей святого Луки Крымского. Вечная память. Торжества по случаю 25-й годовщины вывода войск из Афганистана. Православие в центре Европы. Началось строительство церкви во французском городе Страсбурге. Помощь ближнему. Благотворительные обеды в Вознесенском храме Киева. «Наше Рождество» – благотворительный спектакль в Киевском театре на Печерске. «Художник и город» – в Киеве проходит выставка картин Юрия Химича. 15 февраля Православная Церковь отмечает Сретение Господне. В основу праздника легло событие, которое состоялось на 40-й день после рождения Иисуса Христа. В предписанное законом время Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы представить пред Господа и совершить положенные обряды. Пресвятая Богородица с Иосифом выполнили веление закона и, придя в храм с Богомладенцем, принесли в жертву Богу двух горлиц. В тот же день в храм пришел и праведный Симеон. Он был одним из переводчиков Ветхого Завета. Когда ученый муж занимался переводом книги пророка Исаии, он задумался над словом «дева» в стихе «Вот дева в утробе зачнет и родит сына». Симеон хотел слово «дева» заменить на «жена», однако явившийся ему ангел остановил его и сказал, что Симеон до тех пор не умрет, пока не увидит исполнение пророчества. А старцу было 360 лет, когда родился Христос, Спаситель мира. И сегодня мы во время вечернего богослужения перед чтением шестопсалмия всегда слышим слова Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыко, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое». Симеон удостоился видеть того, кто принесет спасение человечеству. Он принял в свои руки Богомладенца и с миром в сердце мог отойти из одной жизни в другую. В тот день увидеть Богомладенца удостоилась и пророчица Анна. Она была благочестивой вдовой, которая все годы своего вдовства посвятила Богу. Праведница Ветхого Завета, она сподобилась встретить в храме носителя Завета Нового Иисуса Христа. Праздник Сретения – это встреча Иисуса Христа с двумя пророками, а также встреча Ветхого Завета с Новым. Анна и Симеон – последние старозаветные пророки, символизировали завершающуюся эпоху. Младенец Христос – символ новой вехи в истории человечества. По традиции на Сретение в храмах совершают чин освящения свечей, символизирующих солнце правды, просиявшее от Девы Марии. Первый храм в Киеве в честь трех святителей был построен еще в X веке равноапостольным князем Владимиром. Теперь в столице действует уже не одна церковь на честь этих святых. 12 февраля, в день памяти святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова, божественная литургия была отслужена в церкви, названной в честь вселенских учителей. Храм находится в Голосеевском районе столицы. Деревянная трехсвятительская церковь была построена в 2010-м. За 4 года приход вырос, и на престольный праздник было многолюдно. Главная святыня храма – старинная икона трех святителей.
Это старинная икона, которая была пожертвована человеком. Икона 1870 года. Когда только начали копать фундамент, этот человек подошел и спросил, что тут строится. И когда он узнал, что храм в честь трех святителей, он предложил, можно вам пожертвовать икону трех святителей, старинную икону трех святителей. И вот таким образом мы поняли, что это благословение Божие, благословение наших покровителей на начало строительства храма.
Каждого из этих святых церковь чтит отдельно. История возникновения общего дня памяти относит нас в XI век, когда в Константинополе разгорелись споры о первенстве отцов церкви. Тогда они втроем явились митрополиту Иоанну Евхаитскому во сне и сказали, что они равны пред Господом, и велели установить общий день празднования их памяти.
Показать таким образом, что все они у Бога находятся в одинаковой славе, у престола Божия, и чтобы не были вот эти споры, таким образом, чтобы эти споры закончились, и люди не враждовали между собою, а любили друг друга.
В трехсвятительском храме все по-праздничному. Но прихожане помнят, как им пришлось преодолеть нелегкие испытания. Летом прошлого года здесь был пожар.
Ночью в 3 часа случилось такое горе. Позвонили и сказали, что горит храм. Это суббота на воскресенье. Сгорела 4-я часть храма. Все в храме покрылось копотью. Пришлось восстановительные работы совершать. Где-то 3 месяца обработали храм от копоти. Во время пожара пострадал очень сильно иконостас, который не подлежит реставрации. Икона трех святителей, которая у нас находится на середине храма. После пожара на иконе проявились цветные, яркие цвета.
Испытания еще более сплотили прихожан, и вместе они смогли возродить храм. Теперь здесь снова звучат слова молитв, которыми когда-то молились великие святители. Церковь их словами обращается к Богу каждый день. Ими написано множество проповедей, молитв и богослужебных текстов, а также составлен чин литургий, которые совершаются почти ежедневно в богослужебном году Православной Церкви. В Запорожье в рамках Международного дня Дни святителя Луки в Украине проходят торжественные мероприятия. Их главная цель – привлечь внимание общественности к величественной фигуре святого 20 века. Начались мероприятия поклонением мощам святителя Луки Крымского, которые были привезены в Покровский собор Запорожья. О нем уже все сказано, о нем все знают, но все равно идут и идут к святителю Луке, особенно в Покровский собор Запорожья, куда мощи святого привезли впервые. Это интеллигент, лауреат Сталинской премии, врач и вместе с тем служитель Богу в сане святителя.
Посмотрите, в какое время жил святитель Лука. Время, когда все было настроено против церкви. Время, когда лишь только за то, что ты носил нательный крестик, или, не дай Бог, в общественном месте перекрестился, тебя могли расстрелять. Но он не боялся ничего.
Святитель-хирург был твердым исповедником веры даже в условиях антицерковного режима, за что и пострадал от репрессий. 11 лет его жизни прошли в лагерях и ссылках. Но даже это не помешало ему внести неоценимый вклад в развитие советской и мировой медицины. Сейчас его мощи постоянно находятся в Троицком женском монастыре Симферополя.
Есть один рисунок, когда он, приступая к операции, берет палочку, вмакает ее в йод, делает образ креста и только тогда уже приступает к операции. То есть он понимал, что если Господь будет руководить его умом и ручками, то ту или иную помощь, которую он принесил человеку, она принесет медицинскую пользу.
Профессор медицины, гениальный хирург, чьи труды по сей день являются настольными книгами медиков всех стран, спас тысячи людей. Лечить души и тела святитель Лука не прекращает и по смерти. Исцеление по молитве святому происходит и в наши дни.
И узнали очень хорошую, такую необычную историю про мальчика, у которого пальчики двери отдавили. Я не помню, как точно, но мама по вере святого Луки, по вере Богу, прочитала молитву Акафист святому Луки и положила иконочку на пальчики этому мальчику. Ему было 8 лет. И эти фалангочки за ночь отросли. Сейчас этот мальчик пианист.
Святыня пребывала в Покровском соборе до 10 февраля, после чего ее повезли в другие храмы Украины. Также в эти дни в Запорожье состоялось около 30 благотворительных показов художественного фильма «Лука», который был создан украинско-белорусской творческой группой.
судьбу.
Война. Уже само это слово вызывает ужас. Ведь война — это всегда трагедия и всегда бедствие. 25 лет прошло с окончания афганской войны. И хотя боевые действия проходили не на территории Украины, в жизни около 150 тысяч украинцев она стала осевым событием в жизни. О том, как чтят память тех, кто не вернулся из Афгана, в нашем следующем репортаже. 10 лет длилась афганская война. 10 лет беспокойства родных и близких солдат, принимавших участие в боевых действиях на территории далекой горной страны. 10 лет останки тех, кто пал на этом поле брани, перевозили на родину в самолетах, названных черными тюльпанами. На их честь ставят памятники и обелиски. А на каменных стелах вычеканены имена тех, кто уже никогда не скажет «Я вернулся домой, мама». Когда речь идет о памятниках, я детям говорю, что это не то, что надо героям, а то, что скорее необходимо потомкам, которые через эти символы, видимые знаки, интересуются историей, узнают ее. А воинам-ветеранам необходимы внимание и забота, потому что, как известно, есть такое понятие, как корейские, вьетнамские синдромы, известные американцам, а для нас — афганский. Все время находиться в экстриме — это не только испытание, это оставляет след в душе человека. Поэтому воины и ветераны нуждаются в опеке церкви. К 25-летию вывода советских войск из Афганистана в Киеве установлен еще один мемориальный знак. В Голосеевском районе столицы, около парка Рыльского, на условной скале застыл самый настоящий бронетранспортер, один из тех, который 25 лет тому вернулся на родную землю вместе с солдатами. Для ветеранов-афганцев этот памятный знак не просто кусок железа. У этой боевой машины им есть о чем вспомнить. Афганская война уже стала достоянием истории, но память навеки оставила отпечаток в солдатских сердцах. Для кого-то Афганистан – это лишь географическое название. Для солдат-афганцев – это воинский подвиг и настоящее воинское братство. Далее об интронизации нового предстоятеля Православной Церкви Чешских земель и Словакии и открытии первого православного храма в Пакистане. В эфире «Международные новости». В словацком городе Прешев состоялась интронизация новоизбранного предстоятеля Православной Церкви Чешских земель и Словакии блаженнейшего митрополита Ростислава. Праздничные мероприятия состоялись в Александро-Невском кафедральном соборе города. Новоизбранный предстоятель родился в 1978 году в Чехии, окончил православный богословский факультет Прешевского университета и университет имени Аристотеля в Салониках. С 2012 года в сане архиерея на Прешевской кафедре. В январе этого года на внеочередном поместном соборе Православной Церкви Чешских земель и Словакии избран ее предстоятелем. В пакистанском городе Вазирабад открыт первый в стране православный храм. Праздничное богослужение по случаю открытия совершил иерарх Константинопольской церкви, митрополит Сингапура и Южной Азии Константин. Храм построен на деньги анонимного жертвователя из Америки. Сегодня в стране действует 7 православных общин, объединяющих около 1500 человек. Они курируются 2 миссиями – Константинопольской и Русской православных церквей. В Нью-Йорке община храмов в честь новомучеников и исповедников церкви русской отметила в прошлое воскресенье престольный праздник. Божественную литургию возглавил первый иерарх русской зарубежной церкви митрополит Иларион. Специально ко дню памяти новомучеников в храм была доставлена Курская коренная икона Божией Матери Знамения. После богослужения в приходском зале состоялся праздничный концерт. Нью-Йоркский храм – один из первых в русской церкви, освященный в память новомучеников и исповедников. На острове Самуи в Таиланде освящен новый православный храм в честь Вознесения Господня. Чин освящения совершил руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк. Это уже 5-й храм, открытый за последние годы в стране. Православные приходы Таиланда входят в юрисдикцию Московской патриархии. В данное время идет строительство 6-го храма на острове Кочанг. Далее в программе вы увидите. православие в центре Европы начало строительство церкви во французском городе Страсбурге. Помощь ближнему, благотворительные обеды в Вознесенском храме Киева. «Наше Рождество» – благотворительные спектакли в Киевском театре на Печерске. Художники «Город» в Киеве проходит выставка картин Юрия Химича. Община Русской Православной Церкви в Страсбурге появилась еще в 2003 году, но своего помещения у православных не было. Им приходилось арендовать католические храмы и другие здания, где можно было проводить богослужения. Последним из них стал гараж, в котором сейчас располагается община. И вот начался первый этап строительства храма. Церковь в честь всех святых возводят в самом центре города, рядом со зданиями Совета Европы и Европейским парламентом. Недавно Киев посетил настоятель православной общины Страсбурга. Скоро во французском городе Страсбурге, который носит статус парламентской столицы Европы, появится православный храм на честь всех святых. Это произойдет впервые в истории города. Сейчас здесь действует русский православный приход, кстати, единственный в Восточной Франции. Среди членов опекунского совета по сооружению храма управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Строительство храма – это очень комплексный вопрос. Это не только здание, но это убранство, это иконы. И вот уже есть такой значимый, мощный вклад украинского православия в убранство нашего храма. Это икона Страсбургской Божьей Матери, которая была написана в иконописном отделении Одесской православной семинарии. И сегодня в Киеве передана владыкой Антонием нашему храму.
Пресвятую Богородицу издревле почитали как покровительницу Страсбурга. Ее изображения со старинных монет и печати уникальных древних списков мастера обработали в соответствии с иконописными канонами. Кропотливую работу иконописцы выполнили под руководством игумении Серафимы, настоятельницы Архангела Михайловского монастыря Одессы.
В нашей общине Страсбургской очень много украинцев. Люди приходят в храм, молятся, помогают и на клиросе, и в алтаре. И от них, от верующих украинцев, на нашем приходе очень чувствуется большая поддержка. Мы также стараемся на нашем приходе поддерживать украинскую культуру.
Планируется, что новый храм станет ярким свидетельством о православии в Европе и местом, где сможет молиться многочисленная община православных выходцев из Украины, Молдовы, России и Беларуси. С помощью Божьей рядом появится приходский центр и представительство Русской Православной Церкви при Совете Европы. Место для новостройки выбрали таким образом, что главные европейские международные учреждения Совет Европы, Европейский суд по правам человека и Европарламент находятся рядом. При Вознесенском храме, что в столичном микрорайоне Демеевка, уже несколько лет каждый день в 6 часов вечера кормят всех нуждающихся. Это возможность подкрепить свои телесные силы тем социальным слоям населения, которые сейчас находятся в трудном материальном положении. Священнослужители и прихожане Вознесенского храма поддерживают таких людей делами рук своих, проявляя любовь к ближнему. В планах настоятеля храма протоиерея Павла Кириллова открыть центр, который бы предоставлял услуги беспризорным и нуждающимся.
Центр, в котором каждый, кто нуждается, мог иметь возможность отдохнуть, помыться, переодеться, постричься, постираться. Вот. Тем самым, так сказать, вот немножечко прийти в себя, время передохнуть и уже решить, что делать дальше.
Владимир Гончаров часто посещает храм. Он нам рассказал, раньше у него была работа, но так сложились обстоятельства, что сейчас оказался за чертой бедности.
И вот в этом храме здесь действительно люди добрые, милосердные. И это радует душу и сердце.
Активные прихожане Вознесенского храма распространяют информацию о благотворительных акциях общины.
В нашем храме есть люди, люди неравнодушные, люди активные, которые не только молятся, но стараются воплотить в жизни заповеди Божьи, о любви к Богу и, конечно, о любви к ближнему. И вот, что очень приятно, что мы им очень благодарны за это, что они идут в город, идут в подземные переходы, идут к бедным, бесхатченкам, ну, бездомным и приглашают их на наши обеды. Тем самым мы и свои души спасаем, вот, и наполняем храм прихожанами.
Православная община активно поддерживает нуждающихся, ведь судьба каждого человека может сложиться по-разному. Жизненные обстоятельства иногда изменить невозможно, и только Господь и любовь к ближнему могут помочь.
Очень важно, чтобы вся громада, вся община храма вот прочувствовала, что, дескать, тем вот, люди стучатся в наши двери, стучатся в наше сердце, мы его должны открыть, потому что это стучится сам Христос.
Во время атеизма слово веры замалчивалось. Александр Лукьяненко рассказывает, что в детстве он впервые побывал в Вознесенском храме. Здесь был крещен.
Так получилось. Была семья, ну, как бы было все в советские годы. Но попал в автомобильную аварию. Получилось, что я стал инвалидом и потерял, в принципе, и семью, и, естественно, товарищи, работу. Поэтому единственное вот место, которое меня спасает, это храм. Я почти каждый вечер здесь, по возможности. Когда есть здоровье, когда есть возможность сюда попасть.
Не только телесное, но и духовное окормление получают все, кто приходит в храм. Магдалина Гориненко, повар, она готовит для нуждающихся. Говорит, что кулинарный секрет один – любовь к людям и делу, которым занимаешься.
Ну, основное у нас приготовление в нашем меню – это борщи. Супы и борщи. Может, это горячие, и особенно в зимний период. Но секрет нашего вкусного борща – это буряковый квас. Приходит нас по-разному. 7-10 человек, иногда и больше. Когда трудно предусмотреть, когда сколько их придет. Надо быть к этому готовым.
А еще каши, салаты. На десерт фрукты, сладость, компот, чай.
Компот готовим из смороженных фруктов. Осенью заготавливаем яблоки, груши, смородина, кизил. Ну, того больше, того меньше. Вот так готовим компоты. Летом свежих фруктов. Также осенью заготавливаем себе зелень, петрушку, укроп, сельдерей.
Традиционно в праздничные дни пекут пирог, но не только на праздники, но и в будни здесь рады гостям. Прихожане храма понимают, что помощь в трудную минуту крайне необходима. Иногда просто вовремя сказанное теплое слово может коренным образом изменить ситуацию. Сказки, которые воспитывают. Есть такой социальный проект для тяжелобольных детей. Они не ходят в школу, потому что прикованы к больничной кровати, по 5-6 лет лежат в отделении искусственной почки. Ради них актеры театра на Печерске вышли на сцену с благотворительным рождественским спектаклем. Сказки лечат, утверждают актеры, и с ними соглашаются врачи. На первом этаже обычной печерской многоэтажки театр. Новый театр на Печерске. Крохотный зал, уютная сцена. Актеры совсем рядом. Зритель словно к друзьям побеседовать пришел. На календаре февраль, а на сцене Рождество, рождественская сказка, эксклюзивная, придуманная именно здесь. Актеры получили задачу от режиссера прислушаться к праздничным монологам. Собрали их вместе. Вышло сказочно. У семьи из большого города традиция на Рождество в украинское село с вертепом, колядками, семейными посиделками. 8-летний Макар на бандуре играет «Щедрик». В спектакле Макар покатила очень добрый Пашка.
Когда в него пытают, что бы ты хотел, чтобы тебе Бог подарил, он говорит, чтобы на всей земле был мир.
А другой герой, хоть и взрослый, а придумывает сказки о тучке, которая дарит людям снег.
Человек готовится стать отцом. Его жена беременна, и он, вот его эта беременность как-то совершенно изменила. Он сначала был каким-то обыкновенным таким мужчиной, который там что-то зарабатывал, деньги там работал, туда-сюда. А вдруг появилось что-то, ради чего это делается. И человек сразу как-то стал иначе жить, иначе рассматривать мир относительно любви уже конкретной, которая вот она в животе существует. Вот. И вот он уже вокруг него, там он сказки уже придумывает. Он, оказывается, это творческий человек, он придумал сказку.
В этой большой семье есть будущий священник.
Боже, я не могу привыкнуть, что у меня сын батюшка.
А будущая матушка учится на модельера в Париже. Огни французской столицы не затмили ей ярких традиций православного Рождества.
Сказка еще выховывать. Это социальный проект «Сказка и арт-терапия» отделения токсикологии «Ахмадет». Это дети, которые живут в больнице по состоянию здоровья, они вынуждены каждый день быть на капельницах, у них не работают почки. Ну и, соответственно, им нужна поддержка разная, причем не только материальная, конечно же, и финансовое участие тоже нужно, у них ежемесячные большие расходы на лечение. Это на протяжении многих лет, потому что некоторые из них уже живут 5-6 лет в этой больнице. Вот, поэтому вот этот сегодняшний спектакль – это инициатива актеров этого театра, которые захотели полностью посвятить спектакль детям, отдать все собранные средства для них. Сколько это будет, много или мало, но это просто маленький такой вклад.
Для таких детей сказка – школа жизни. В спектакле «Наше Рождество» – счастливый финал. Все получили то, что просили у Бога. Человек с мольбертом, каждый день восторженно созерцающий Святую Софию. Именно таким запомнился художник Юрий Химич, киевлянам, которые в 70-х прогуливались по территории Софийского заповедника. Этот собор, а также другие культовые сооружения столицы представлены на выставке «Юрий Химич. Художники. Город» в Музее истории Киева.
Юнацкая работа, пошли подивимося.
Юрий Химич, художник-шестидесятник, передал свои знания об архитектуре языком изобразительного искусства. Его главная художественная черта – способность изображать архитектурный памятник как своеобразный портрет. В чем-то эта выставка очень интимная, потому что она начинается его ранними работами. 48-й год, ему 20 лет. Это юноша, только что ставший на стезю искусства. Последние выставленные работы сделаны перед его смертью. То есть мы можем проследить эволюцию техники творческих вкусов художника. При этом менялся и Киев, в котором художник работал. Художник и город – это тема актуальная, потому что нет уже сейчас этого человека, нет того города, который был когда-то. С этим соглашаются и коренные киевлянки не в одном поколении, Виктория Колесникова и Лариса Самойленко. Они дружат еще со школьной партой. Всегда любили прогуляться по городу, так что были свидетелями того, как столица менялась с каждым годом.
Утрачено сейчас очень многое. Утрачен даже дух самого Киева. У него ушла его теплота. Он стал каким-то таким. Да.
Потому что он был домашний. Это был домашний город, домашние улицы.
Он утратил свое лицо.
Утратил, да.
Ну, свое неповторимое лицо. Ландшафт остался, но...
Да, но даже и ландшафт меняется. Да. Лично я очень много в силу обстоятельств, да, пожила в разных городах Советского Союза. И в Америке мне так пришлось 8 лет пожить. Но ощущение моего места в жизни – это всегда и навсегда Киев.
Вот такая преданность Киеву была и у Юрия Химича, хотя свои картины он создавал еще во Львове, Карпатах, Чернигове, Переяславе-Хмельницком, Бахчисарае, Судаке, Хельсинки и Праге.
Малював вину подорожа.
Рисовал он в путешествиях. Это была работа не в мастерских, он был человеком на колесах. Атмосфера полустанков, перевальных пунктов, трасс, автостопов была его родной стихией, где он чувствовал себя комфортно. Архитектор по образованию, он всю жизнь занимался живописью. Работая преимущественно гуашью, владел ею настолько виртуозно, что она казалась живописнее замысла и темперу. Абсолютно не вписываясь в формат советской действительности, сумел минимизировать конфликт с системой, сосредоточившись на творчестве. Во времена репрессий, тоталитаризма рисовал церкви. «Я люблю Софию, ведь у нее нестареющая душа», – часто повторял художник. За этими словами проникновенное и глубокое видение сути, видение, которое доступно лишь человеку, отказавшемуся от всего лишнего, чтобы стать собой. На сегодня все. На следующей неделе, во вторник, 18 февраля, Православная Церковь чтит память святителя 17 века Феодосия Черниговского. Отличительными чертами святителя Феодосия были миролюбие, справедливость, глубокое сострадание ко всем, обращавшимся к нему за помощью и советом, не только православным, но и людям других исповеданий. 21 февраля – день памяти великомученика Феодора Стратилата святого 4 века, а 22-го – Вселенская родительская месопустная суббота. В этот день Церковь творит поминовение учение всех усопших отцов и братьев по вере. Святые отцы, основываясь на апостольском учении, установили совершать это общее вселенское поминовение, чтобы никто, когда бы и как ни окончил земную жизнь, не лишился молитв в церкви. Мы прощаемся с вами. Ждем встречи на следующих выходных в обычное время. До свидания.